Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Москве состоялись похороны Алексея II. Проводить последний путь патриарха Русской Православной Церкви прибыли религиозные деятели из многих стран, главы государств и правительств. Упокойная литургия и прощание с Алексеем II проходило в храме Христа Спасителя. В течение 3 суток его посетили более 80 тысяч человек. Патриарх похоронен в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Именно там 10 июня 1990 года состоялась его интронизация. В день прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым, главным редактором журнала «Община. 21 век», учредителем приюта «Надежда». Добрый вечер, Александр Ильич.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Как, по-вашему, как можно оценить итоги 18-летнего руководства Русской Православной Церкви патриарха Алексея II?
Вы знаете, это очень важный и сложный вопрос. Во-первых, само его избрание, оно было уникальным, так сказать, для советского периода церкви, потому что он был избран, так сказать, на альтернативной основе, через вот там целую, так сказать, цепь, так сказать, в этом самом голосовании. И поэтому, так сказать, он был избран свободно, его все думали, что патриархом станет, так сказать, Филарет Киевский, который потом ушел в раскол. Но это одна из причин, по которой он ушел в раскол. Вот. И надо сказать, что его избрание, оно было, сейчас мы понимаем, видимо, наиболее удачным, потому что, во-первых, патриарх, поскольку, так сказать, он все-таки он выходец из остазейских баронов и был русским дворянином, и первые 11 лет своей жизни он провел в независимой Эстонии, так сказать, до того, как она была аннексирована СССР, то его жизнь, так сказать, в независимой Эстонии, которая все-таки, так сказать, определенную роль сыграла в его жизни, она и была, так сказать, как бы, она позволила ему потом уже, так сказать, во время служения уже, так сказать, и иерархом, и патриархом быть неким таким связующим звеном в такой прерванной связи времен, потому что, так сказать, он знал ту русскую, так сказать, эмиграцию, которая ушла, так сказать, от большевистского, так сказать, террора, которая, так сказать, спаслась в Эстонии. Он посещал монастырь до присоединения к этому СССР. И поэтому, так сказать, он был один из немногих, из очень немногих, кто имел, как бы, так сказать, именно видение и понимание, и там еще в детстве, так сказать, свободной русской церкви. Тем более, там уже перенесший, так сказать, там трагический опыт изгнания и первых репрессий.
Иван Рыбкин, бывший председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности России, чтит заслуги патриарха.
До октября 1993 года я святейшего патриарха видел только издалека. Вот после того, когда меня избрали председателем Государственной Думы Российской Федерации, мы с ним встречались часто, говорили подолгу о многом. Я знаю его отношение к событиям октября 1993 года, о его миротворческих усилиях. Сам избирался в состав делегации от Верховного Совета и для переговоров с Даниловым в монастыре. Он тогда оставил свою патриаршую поездку по Соединенным Штатам и незамедлительно вернулся сюда, потому что могло разгореться пламя гражданской войны, и он это очень хорошо понимал, и мы с ним потом много об этом говорили. Конечно, он был на моей стороне, когда я настойчиво вместе с Шахраем и другими готовил документы по амнистии всех, кто участвовал в этом конфликте. И эта амнистия тогда состоялась.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи религиозный диссидент Александр Огородников. Вот вы в советское время пострадали за веру. Способствовали приход Алексея II на патриарший престол прекращению гонений на верующих?
понимаете, дело в том, что необходимо учесть, что конечно, так сказать, он был епископом, конечно, старой генерации, и, конечно, он был вынужден, так сказать, вот вести оплённую, так сказать, такую дипломатию, потому что, так сказать, он, естественно, был включен, как и все епископы, такой в некоторые там гетто, как особая резервация, которую СССР, так сказать, советская власть оставила, так сказать, для епископов, как для некого именно придатка режима, для демонстрации, что нет гонений, так сказать, за веру. Вот. И хотя, когда арестовали меня, так сказать, и во время, так сказать, дальнейших, так сказать, пребывания в ГУЛАГа, так сказать, и моих, так сказать, там, так сказать, злоключений, патриархия вот молчала, хотя на Западе, когда запрашивали, в общем, уже в отличие от 30-х и 40-х годов, они не делали, так сказать, вот таких заявлений, что это уголовные преступники. В частности, я не знаю, что говорил, так сказать, митрополит Алексей, но вот митрополит Филарет Минский, например, который как бы, ну, осуществлял тогда дел внешних церковных отношений, он на Западе говорил так, что, вы знаете, да, это христиане, но у них особый путь, и поэтому они вот избрали этот особый путь, и поэтому как следствие этого особого пути, своего пути, они, так сказать, вот сейчас оказались, так сказать, в заключении. То есть это было как бы где-то нейтрально, так сказать, скрыто поддерживающее. Не было такого открытого обвинения, как раньше, что, дескать, это уголовные преступники. Вот. Но надо сказать, что, отношения с будущим патриархом Алексием складывались вначале не очень гладко. Вот когда я, например, вел кампанию за легализацию украинской греко-католической церкви, то вот он публично довольно жестко меня, так сказать, за это, так сказать, так критиковал, и, так сказать, довольно жестко, и так далее. Но что меня удивило, что когда я организовал, так сказать, ХДС России, Христианский демократический союз России, несколько позже, то, несмотря на принципиальный отказ от участия церкви в политике, патриарх выразил, так сказать, благословение не только устно, он написал письмо, в котором он поддержал нашу деятельность и благословил. Понимаете, вот это был очень, очень важный факт. И, то есть в иерархии было какое-то ощущение того, что в свое время, когда в 70-е годы, когда стала возникать христианская общественность, независимая христианская общественность, которая потом кто-то был арестован, там кто-то, так сказать, отправил ссылку, что вот тогда, конечно, они могли бы быть, скажем, более смелее в своих контактах с нами. Ну, сейчас, конечно, сложно об этом судить, это прошло время, тогда никто не знал там, о грядущем развале там, СССР, все казалось очень стабильным, мощным, так сказать, и, так сказать, на века. Вот. Вот. Поэтому я не могу, так сказать, именно там осуждать. Но вместе с тем, вот позже я узнал, что там уже в 80-х годах он написал письмо, оно не было афишировано, это было письмо в ЦК КПСС, где он предлагал, как бы инициировал в мягкой форме более широкое участие церкви в общественной жизни, как бы претендовал на большую роль, так сказать, именно участие церкви в жизни СССР, за что он тогда понес определенное наказание, он был лишен поста управляющего делами, так сказать, вот, московского патриархата, что по тем временам было, конечно, таким довольно сильным наказанием.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о состоянии российского православия в день прощания с ушедшим из жизни патриархом говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым, главным редактором журнала «Община. 21 век», учредителем приюта «Надежда». Он находится у нас на прямой телефонной связи. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль приветствует диалог цивилизаций. Послушаем попозже. Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Конечно, смотря на все труды вот, усопшего, конечно, он титанические, конечно, услуги сделал по развитию Русской Православной Церкви. Это колоссальный. Вот смотреть на эту эпоху, это, можно сказать, это эпоха Алексея. Она, так, наверное, и войдет в историю Церкви, как эпоха Алексея. Я бы хотел в контексте вот этого разговора посмотреть, стояли два руководителя, Путин и Медведев, как они лобзали этот прах, так сказать, вот. И смотрю на них, на эти лица агнцев, и думаю себе, ну почему же вы, люди, находящиеся в такой власти, не можете вести институт прощения в стране?
Ну, церемонию сегодняшнюю обсудим чуть попозже, сейчас послушаем мнение Гейдара Джемали.
Ушедший от нас представитель Русской Православной Церкви Алексей II был тем человеком, при котором установились отношения между православным духовенством и Исламской Республикой Иран. При нем Мухаммад Джамеи, один из духовных деятелей Исламской Республики Иран, в бытность послом в Ватикане, сказал, что у православия и ислама очень много общего в деле защиты духовных ценностей и противостояния наступлению безидейного, бездуховного либерализма. В общем, это было достаточно уникальное для Русской Православной Церкви развитие событий, потому что в прошлом на таком уровне никогда РПЦ не устанавливала таких высоких отношений, в отличие, скажем, от того же Ватикана. Здесь это было вынесено на самый высокий межцивилизационный уровень. Вот в этом диалоге цивилизаций Алексей II принял самое непосредственное участие.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о состоянии российского православия сегодня, в день прощания с ушедшим из жизни патриархом, мы беседуем с религиозным диссидентом Александром Огородниковым, главным редактором журнала «Община. 21 век», учредителем приюта «Надежда». Он находится у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сегодня в память Алексея II было сказано очень много хороших слов, и это правильно. Но вот у меня такой вопрос к Огородникову Александру. Вот как вы думаете, вот похороненным, значит, в Богоявленском соборе, это огромная честь для священника, для патриарха. И вот у меня такой вопрос. Вот православная церковь России, она, возможно или невозможно, она возведет Алексея II в ранг святого, в статус святого? Вот как бы, вот такой у меня вопрос.
Слово Александру Огороднику.
Да, спасибо. Вот вы знаете, вклад его колоссальный, как уже, так сказать, отмечали. Сейчас о нем сказано много. Я, к сожалению, узнал о смерти патриарха. Вы знаете, вот на конференции в Европарламенте. И когда я вот выступил, я был ошеломлен. Мне позвонили из Москвы, сказали, что умер патриарх. И когда я в речи об этом сообщил, так сказать, им европейским политикам, то я увидел, с каким почтением они приняли эту информацию, как они разделили нашу печаль. И что меня удивило, даже политики из Прибалтики, из Эстонии, например, они тоже, в общем, так сказать, выразили, так сказать, свое, так сказать, соболезнование. Вот. И я понял, что его авторитет и на Западе колоссальный. Я в там такой реакции не ожидал. Я думал, что это как бы наша национальная потеря. И если говорить, так сказать, о его вот возможном вот возведении в сан святого, сейчас об этом говорить абсолютно рано, несмотря на его большой вклад и так далее. Это, возможно, будет только напряжение истории, когда накопятся определенные факты, так сказать, свидетельствующие, так сказать, о его о том, что он Господом и напрящен к сонму избранных, так сказать, святых. Это и мощи, то есть тело, так сказать, которое может быть нетленным, это и чудеса, которые должны происходить по молитве к нему. Это ряд иных, например, событий и так далее. Это накапливается, этим занимается специальная комиссия, которая изучает подобные явления, изучает почитание того или иного, праведника, в народе, как это отражается на, жизни, не преломляется в вере, и только тогда, после, многих фактов, комиссия, принимает решение о канонизации. Но сейчас об этом говорить, рано и не имеет смысла, потому что, это будет голос истории.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, гордится совместной работой со Святейшим.
С патриархом я, безусловно, встречался лично во время работы в Межрелигиозном совете России. Считаю, что это был великий человек, один из наиболее успешных патриархов, избранный действительно в свободной обстановке и определяющий политику в соответствии с реальными потребностями церкви. Важно, что патриарх сделал определенный выбор в сторону восстановления храмов, в сторону возвращения религиозной собственности. Здесь он нашел абсолютных союзников среди других религий. Важно, что он сделал шаг в сторону межрелигиозного диалога. То, что происходило во время его каденции, во время его нахождения у престола, конечно, неоценимо не только православными, но и представителями других религий, в том числе евреями, потому что именно благодаря его стараниям возродилось взаимодействие между всеми религиями, основными религиями страны, которые, я считаю, на сегодняшний день можно поставить в пример достаточно широкому кругу стран.
Александр, а удивило ли вас, что сегодняшним траурным мероприятием был придан государственный характер? Вот когда в 90-м году хоронили патриарха Пимена, то не транслировалась та церемония, вам слово?
Конечно, понимаете, но надо сказать, что патриарх Алексий ведь начинал, с нуля, потому что были разрушены все отношения, поскольку СССР пал, и те отношения, которые были в СССР между церковью и властью, были немыслимы, то и новые властители, новая старая элита еще не знали, как себя вести, поэтому ему пришлось устраивать не только с нуля, но также, дипломатично, но твердо отстаивать. Он вел себя мудро, дипломатично, но в принципиальных вопросах он отстаивал, независимость церкви. Это мы видим, кстати, по недавнему совершенно случаю, когда Абхазия и Южная Осетия объявили независимость, она была признана Россией, несмотря на все именно мероприятия. Московская патриархия отказалась, учредить свои епархии на этих территориях, заявляя, что это каноническая территория Грузии, несмотря на то, что в Южной Осетии и в Абхазии уже 17 лет нет ни одного грузинского священника, и он не может быть принят, потому что, к сожалению, очень сильное, такое именно противостояние всему этому, всему, что идет там из Грузии. И это показывает, на независимость церкви. Именно, кстати, при нем был принят, во-первых, социальное учение церкви, в которой было очень четко заявлено, что если государство заставляет граждан подчиняться антихристианской, антицерковной политике, то церковь в этом случае будет призывать своих, верующих к политике гражданского, неповиновения. Я знаю, что было очень сильное давление из Кремля на то, чтобы исключить этот пункт из социального учения Русской Православной Церкви, но он был оставлен и более того утвержден.
Слушаем вопрос из Челябинской области от радиослушателя Вадима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я очень рад такой чести задать вопрос Александру Огородникову. Долгих лет вам жизни. Я думаю, вас так не похоронят, как патриарха, хотя и стоило бы, может быть. Вот у меня такой вопрос. Сейчас проводится мысль о том, что православная церковь является духовной и нравственной основой мира в стране. Вот вы, как религиозный диссидент, как вы думаете, с Алексеем или без него. Так это или нет?
Ну, мы видим, что церковь вот играет все большую роль, и мы видим это по количеству верующих также, ведь при нем количество верующих увеличилось, но тех, кто по опросам социологов, так сказать, определяет себя как именно православным, увеличилось более чем в 3 раза, и мы видим в церкви много молодежи, много интеллигенции, все больше и больше, мы, в отличие от, например, Запад, где церковь там теряет позиции, становится просто такой как вялой, благочестивой там традицией, уже как бы слабо работающей. Вот хотя сейчас на Западе говорят об новом, так сказать, в новом вызове. Вот. Тем не менее, мы видим, что в России церковь играет совершенно иную роль. И когда мы говорим, так сказать, об устоянии мира, вообще вклад в церковь это уже большой. Потому что, если мы помним нашу недавнюю историю, в 91-м году, во время путча, в 93-м, так сказать, при тем, как Ельцин штурмом взял Белый дом, патриархия это призывала к мирному исходу, и патриарх вложил огромный вклад, тем более он знал ужасы гражданской вот войны по рассказам своего отца, и он не только, так сказать, действовал как дипломат, он действовал как и патриот России, как человек, который знал весь этот ужас, и который мог бы развернуться так на полях и нашей страны в наше время. Почему церковь внесла в этот вклад и организовала мирные переговоры, и, к сожалению, уже это не вина церкви, что перемирие это не состоялось, просто политики не смогли договориться. Вот. И поэтому я думаю, что когда мы говорим о мире в нашей стране, то церковь вносит свой безусловный вклад. Не абсолютно универсальный, есть еще силы, так сказать, действующие в обществе, но вклад в церкви значим, и он звучит, и голос церкви становится все более сильным, и как бы и слышимым в нашем обществе.
Вот вы занимаетесь проблемой детских приютов. Сполна ли использует Русская Православная Церковь свои возможности в этой области?
Вы знаете, вот это очень-очень интересный вопрос. Дело в том, что патриарх, вообще о нем можно много говорить, вот даже из того, что я знаю. Он, например, вот на собраниях московского там духовенства, которые были как бы, ну, не очень официально освещались, и публикации от них были скудными, он подвергал очень жесткой критике и внутрицерковную ситуацию, он критиковал священников за то, что они, так сказать, на мерседесах ездят, в то время как их прихожане, старушки, получают там нищенскую пенсию. Он буквально призывал, заставлялся, что мы должны нести социальное служение, открывать приюты, помогать униженным, обездоленным, больным. Он постоянно об этом говорил. Дело в том, что, понимаете, тут нужно понять, что одно дело он мог только призывать, он не мог приказать.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи религиозный диссидент Александр Огородников. С ним день прощания с ушедшим патриархом. Говорим о состоянии российского православия. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Об этом объявил во вторник вечером новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В новую коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина. Новая оранжевая коалиция будет иметь 258 из 450 депутатских мест. Патриарх Московский Всероссии Алексей II похоронен сегодня в Богоявленском соборе в Москве. На погребении присутствовали российские руководители, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые отменяют суд присяжных при рассмотрении некоторых уголовных дел. Речь, в частности, идет о рассмотрении дел, связанных с террористической деятельностью. Соединенные Штаты выступили с критикой действий российских властей против авторитетной правозащитной организации в Петербурге. На прошлой неделе в городском отделении мемориала был проведен обыск и изъяты жесткие диски компьютеров. Греческая полиция сегодня вновь была вынуждена отражать действия демонстрантов в Афинах после похорон подростка, который погиб 3 дня назад в результате выстрела полицейского. Полиция применила слезоточивый газ для разгона молодых людей, которые бросали камни, палки и поджигали мусорные баки. О пострадавших не сообщается. В Киргизии правозащитники выступили с осуждением решения властей закрыть вещание радиостанции BBC и Радио Свободная Европа «Радио Свобода». Международные силы в Афганистане сообщили об уничтожении в провинции Лагар известного полевого командира талибов Мухаммеда Баби. Он был убит в ночь на вторник в ходе совместного рейда афганских и коалиционных сил. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о состоянии российского православия мы говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым, главным редактором журнала «Община 21 век», учредителем «Приюта Надежда». Он у нас на прямой телефонной связи сегодня в день прощания с ушедшим из жизни патриархом Алексеем II. Геннадий Селезнев, бывший председатель двух государственных дум, сохранил самые теплые воспоминания о покойном.
Да, я действительно был знаком с Алексеем Михайловичем. Для меня это особая скорбь. У меня были с ним очень хорошие отношения. Мы живем недалеко от него, здесь вот, где граница Баковки с Переделкино. Это был очень интересный собеседник. Он никогда не торопился со своими выводами, говорил спокойно. Некоторые, кто его тоже знал, говорят, из него слова не вытащишь. Наоборот, смотри, какая атмосфера. Он был легким на разговор, когда он понимал, что собеседника что-то интересует искренне. Он не всегда беспокоился о своем здоровье. Была ситуация, когда он лежал в ЦКБ, и еще будучи председателем Думы, я к нему подъезжал, навещал его больного. Ну и вы знаете, он никогда больным не выглядел. Улыбка, глаза с искринкой, ему хотелось что-то такое сказать. Не мне его нужно было подбадривать, а он меня подбадривал. И в этом, конечно, был весь Алексей Михайлович. Это замечательный человек, почему его так и провожали всей России.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Вечная память Алексея. И вот что особенность, конечно, нашего патриарха, то, что он очень был терпимый, и вот его политика, такая невмешательство и спокойный диалог со всеми концессиями и с политиками, и с другими странами, представителями, вот этому нужно у него учиться. Единственное, что я хотел спросить, по поводу проблем православия, не кажется ли вам, что вот это увлечение убранством храмов и их, так сказать, ремонтом, не кажется ли вам, что лучше большую часть денег сейчас тратить на возведение отдельных пристроек для воскресных школ, чтобы дети в выходные дни и многодетные семьи могли хотя бы проводить в храме и давать им какие-то бесплатные обеды, может быть, даже завтраки.
Да, идет ли вот эта пышность, помпезность в ущерб благотворительности, слово Александра Огородникова?
Вы знаете, вы абсолютно правы, и вы где-то повторяете его мысли. Он постоянно говорил, что наши священники, что наши священники, они превращают из священников в строительных там, прорабов, что нужно помнить все время, что Бог... Что Бог не там не там в бревнах, а в ребрах, то есть внутри человека. Я говорю, что вот мы отстраиваем вот эти пышные храмы, но если мы игнорируем там человека, вот его судьбу, его запросы, то эти храмы вот будут пустые, так сказать, и мертвы. Поэтому он постоянно говорил о том, что главное, вот должен помнить, об устроении человеческих сердец. Это наша миссия. Но хотя необходимо понять также следующее, что когда он стал, потому что патриархом было около 6 тысяч храмов, ну чуть больше, а сейчас около 30, и большая часть, которая вот вернули церкви, они были разрушены, это были руины, их надо было восстановить. Тут тоже. И вот хотя было известно было и есть увлечение, он постоянно об этом говорил, но с одной стороны он понимал значимость. Я вот могу сказать, например, что когда наш приют в Москве, так сказать, закрывали, потому что, так сказать, мы занимали хороший особняк, и там и наше существование было, так сказать, критичным по отношению к, так сказать, к существующей системе социального обеспечения, то когда мы были на критической точке, патриарх предложил нам открыть домовую церковь, как именно, в первую очередь, как акт защиты, что с открытием домовой церкви, так сказать, уже гонения на нас обретают уже религиозный характер. И уже начали возводить, так сказать, домовую церковь, она была почти сделана, но просто такие ловкие интриги мэра Лужкова, в общем, помешали открытию, но такая попытка была, просто, так сказать, тут, ну, в этом это долгий процесс, но я просто объясняю, что он шел, так сказать, и даже на такие акции для того, чтобы поддержать именно зачатки, так сказать, христианской благотворительности.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает патриарха знаковой фигурой церковной истории.
Патриаршество Алексия II пришлось на ключевой для православия период, когда было возрождение церковное, духовное, религиозное. И это связано с ним, с его деятельностью, с его фигурой. Поэтому он знаковая фигура нашей церкви, нашей церковной истории. И он, конечно, сделал все возможное для того, чтобы провести в этот сложный период нашу церковь самым оптимальным способом. При нем произошло объединение церквей. Кстати, я хочу напомнить, что в 2000 году он сам присутствовал на праздновании 200-летия единоверия и служил по старому чину в Московском Кремле. То есть очень много сделал для движения старообрядцами. Не дал втянуть церковь в политику. И я думаю, что он найдет достойное место среди лучших святителей Русской Православной Церкви.
Слушаем вопрос москвича Игоря Анатольевича.
Сначала поправлю Дугина. Церкви не объединились. И вот я отношусь к Российской Православной Церкви в зарубежье, которая не признала объединение. И, кстати, тема заявлена о состоянии православия. Так вот, я задам единственный вопрос о состоянии православия, который понимают все, но вот на программе «С христианской точки зрения» Яков Кротов панически отключил. Не знаю, как вы воспримете. Итак, чем отличается православная проповедь от масонской? Отличить элементарно просто. Убирается Иисус Христос. И говорятся замечательные слова. Но тут дьявольская уловка в том, что объяснить, а зачем вообще Иисус Христос нужен? Давайте его уберем и будем жить без него.
Ну, мы проблему масонства сегодня не поднимаем.
Да, но, так сказать, проповедь без Христа, конечно, она, так сказать, она не может быть, так сказать, Христос – это центр нашей жизни, это альфа и омега, поэтому я думаю, что тут комментировать в данном случае излишнее.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы узнать, вот входят вот всемирно известные обители, там, Соловецкие, Серафима Саровского, в известные туристические кольца. И что делает церковь, и в частности Алексий, чтобы вывести эти монастыри из туристических центров и сделать их монашескими обителями? Спасибо.
Ну, Саров, как известно, это закрытый город, Арзамас-16, конечно, нет. Вопрос так сформулирован. Вредит ли вот туризм восстановлению храмов, слово Александра Огородникова?
В этом туризм нужно отличать от паломничества, потому что вот в эти монастыри, так сказать, идут определенные потоки паломников, постоянные, так сказать, нескончаемые. А туризм, вы понимаете, здесь такая грань, потому что где узнать, что вчерашний там турист не станет паломником. Поэтому церковь, в принципе, то есть и монашеские обители, они должны быть, так сказать, принципиально открыты к миру. Для этого они и существуют. В этом есть как бы определенная такая сложная диалектика. То есть монах уходит из мира, но в итоге мир приходит, так сказать, и стучится в дверь его кельи и ожидает от него, так сказать, его слова. И поэтому монастыри, по мере восстановления и своей реставрации, они принимают людей, и это и главная миссия.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», ценил в патриархе уважение к человеку.
Я думаю, что это патриарх свободы. Господь посылает народам патриархов. Это был человек, через которого, безусловно, действовал промысел Божий. Потому что нашей стране был необходим человек европейской культуры, нордической, как сейчас говорят, выдержки, тонкого характера, человек невероятного терпения, большого смирения и большого уважения к другим людям. Народу был дан патриарх, который был олицетворением высочайшего образца европейской культуры, с одной стороны, и церковной культуры, с другой стороны. Об этом патриаршестве, которое я, безусловно, назвал бы патриаршеством свободы, было невероятное уважение к человеку, к любым росткам человеческой инициативы. О нем можно сказать словами Евангелия. Льна курящегося не угасит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот ребята из НДС написали в своей брошюре «Коммунистический режим и народное сопротивление в России», что православная церковь тысячу лет формировала быт, культуру, мировоззрение и государство России. Почти тысячу лет. Также вот так получилось, она формировала с уважением к человеку. И чем это закончилось для православной церкви, в том числе, которая понесла действительно очень серьезные потери.
Да, как участвовала православная церковь в сопротивлении коммунистическому режиму, слово Александру Огородникову?
Ну, знаете, это очень болезненный вопрос, очень болезненный вопрос. Откровение Иоанна Богослова говорит, кого люблю, того наказываю. Я думаю, что вот эти слова могут быть отнесены это, к нашей истории. Это величайший урок, там, который нам дано было выучить очень, так сказать, своей судьбой и там, собственной кровью. Потому что церковь, к сожалению, перед революцией, так сказать, не была в том состоянии, о котором нам хотелось бы. Она была... Вначале ее Иоанн Грозный, так сказать, убив нашего, так сказать, первосвятителя. Потом Петр I, так сказать, создал синод и пытался из нашей церкви сделать протестантскую кирху. И в итоге на конце 19-го столетия получилось так, что церковь, так сказать, теряла свой авторитет, потому что в итоге люди, которые были воспитаны вроде бы в церкви, которые получили образование в церковно-приходских школах, они впоследствии будут рушить храмы. И это очень сложный вопрос, на который сложно будет ответить именно в рамках, так сказать, в нашей передаче, но главный, так сказать, посыл, это вот кого люблю, того наказываю, так сказать, Бог как бы попустил это зло, чтобы оно совершилось в России, чтобы Россия показала всему миру как бы вот опасность одной из страшных идеологий и соблазнительных идеологий, и марксизм, идеологии, которая действует, то есть, на протяжении многих тысяч лет, и элементы марксизма есть у Платона и так далее. И вот и русская церковь, и Россия им кровью своей, потому что, так сказать, церковь дала, так сказать, около миллиона мучеников и исповедников. И для нас является поразительным тот факт, который Россия, которая до революции, так сказать, где вера была лишь всего лишь там благочестивой традицией серой, оказалось сильнее всего в момент страшных испытаний, когда было уничтожено все. Уничтожена интеллигенция, уничтожено дворянство, уничтожено офицерство, крестьянство. Именно то, что оказалось слабее всего, эфемернее всего, выстояло и не просто выстояло, а дало такой плод, который вот мы видим, так сказать, сейчас в нашей жизни. Это особый путь, и это путь, извините, такого жертвенного, скажем так, служения, имя, которое выпало, так сказать, на нашу долю, на нашу участь.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу обозначить два мистических момента в том, что случилось. Значит, сегодня упал в обморок в храме Христа Спасителя так называемый местоблюститель, который антиканонически избран. За что и был, я имею в виду владыку Кирилла, за что был предан анафемой, которой мы мало значения придаем, и святейший, который был интригами владыки Кирилла, как я считаю, запутан, не давал им встретиться, изгнал его не на третий раз, а на первый, и, так сказать, анафема в действии, это называется. Так же, как Шарон, как растение, лежит, и там тоже на ангелов смерти за попытку отдать землю израильскую.
Как вы относитесь вот к этому конфликту с епископом Диомидом внутри Русской Православной Церкви, слово Александра Огородникова?
Вы знаете, это очень болезненный вопрос. Дело в том, что я всегда стоял и говорил, так сказать, за то, что был диалог, так сказать, с епископом Диомидом. И дело в том, что епископ Диомид, к сожалению, это следствие вот, так сказать, издержек многих как бы реалий нашего курса. Ведь сторонники Диомида — это люди, я говорю, для которых там прославие — это последний окоп, им некуда дальше идти. И когда они около, так сказать, собирались вот во время заседания синодов с вопросами, которые надо было решить, для них актуальные, жизненные, они не получали ответа, их даже не выслушивали, к сожалению. И поэтому, так сказать, вот именно, к сожалению, атмосфера, как бы не позволяющая такому открытому диалогу по поводу очень болезненных проблем, которые есть в нашей жизни, внутри церкви, они позволили родиться такому явлению, как Диомид. К сожалению, его дальнейшие действия, как бы, так сказать, во многом, так сказать, поставили под сомнение саму эту акцию. Ему надо было приехать и на собор, там, и, так сказать, ну, сейчас сложно об этом говорить. Но, одним словом, так сказать, явление Диомида — это явление, я думаю, считаю, что можно было бы это погасить, не погасить, а именно решить, если бы была возможность открытого обсуждения вот этих проблем. Это также проблема этого так называемого пещерного богословия. Это проблема тех, кто ушел в пещеры год назад, вот, и в ожидании конца света. Это примерно те же самые апокалиптические настроения, которые есть у части наших верующих. Просто некоторые факты известны. Одна из просто общины, которая пытается уйти в лес, порвать все отношения с цивилизацией, ожидает там конца света, отказывается от паспортов. Это существует, не очень сильно, но это имеет место, это где развивается. Если не будет с ними диалога, то это может стать определенной тенденцией и, ну, определенным небольшим расколом, скажем так.
Бывший депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», не закрывает глаза на ошибки церкви.
Патриарх, безусловно, был человеком, и многое из того, что свойственно людям, ему не было чуждо. Не были чужды ему и ошибки, и заблуждения. Я думаю, что последний год, связанный с так называемым делом Диомида, это была грубая ошибка, нанесшая серьезнейший удар по церкви и по церковной жизни в целом. Следующие годы, которые нам предстоит жить уже без патриарха Алексия II, этот вопрос будет для церковной жизни главным. Дело Диомида превратилось в вопрос о состоятельности церковной иерархии вообще. Этот вопрос патриарх, к сожалению, не смог решить, не смог переступить через те бюрократические каноны, которые в нашей церкви стали основополагающими при формировании церковной жизни. Дай Бог его преемнику разрешить эти противоречия и вернуться к традиционной церковной жизни, растворяя постепенно или более стремительно те бюрократические установления, которые калечат сегодня Русскую Православную Церковь.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Александру Огородникову. Первое. Какова судьба других религиозных советских диссидентов? В частности, судьба Зои Крахмальниковой, религиозного просветителя, да? И священника Дмитрия Дудко. И второе. Почему благотворительная деятельность Русской Православной Церкви значительно меньше, чем католическая или протестантская? Она же не самая бедная церковь, а в основном гуманитарные миссии. Это миссии или католической церкви, или протестантской церквей.
Да, но от себя добавлю, что Зоя Крахмальникова была обозревателем литературной газеты. Не так давно она скончалась. Она сейчас выступает, ее дочь Зоя Светова, обозреватель «Новых известий». Сейчас слово Александру Огородникову.
Вы задали очень важный вопрос. Дело в том, что, к сожалению, в нашем современном обществе как бы нет места для религиозных диссидентов и диссидентов вообще. Мы как бы, общество и власть как бы нас выжимает, как бы изгоняет, так сказать, за скобки общества, так сказать, маргиналы. И поэтому, так сказать, много очень достойных людей, которых я знаю, которые, так сказать, страдали за убеждение, за веру, так сказать, за борьбу за права человека, сейчас, так сказать, вот ведут такую социально малозначимую жизнь, вынужденно. И, ну, Зоя Крахмальникова скончалась, отец Дмитрий Дудко тоже скончался в 2004 году. Но, слава богу, еще есть люди, которые живы, которые сидели, которые являются живыми, так сказать, свидетелями. Но, к сожалению, в нашем обществе нет к этому интереса. Для меня, например, это поразительно, потому что я как бы являюсь свидетелем того, какой интерес к нашему опыту на Западе, куда меня часто приглашают, для того, чтобы об этом опыте, так сказать, свидетельствовать. И перед студенческой аудиторией в школах в России мне никто никогда не приглашает никуда. Ну, так, за исключением Радио Свободы, вот выступить, понимаете? То есть, как бы Россия не нуждается в нашем опыте, это современная Россия, скажем так.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, мы тоже в 70-е годы там вовсю диссидентствовали, читали, сам издат всякие. Но у меня вот я сама из семьи священника, который был расстрелян при советской власти. И вера у нас в семье всегда сохранялась. Я, во-первых, не верю в эту митинговую веру, которая сейчас насаждается. Все это должно все равно идти от семьи. Но мне казалось, что при советской власти только коммунистов не разрешали там им выходить в церковь, потому что нельзя двум богам молиться. И такие были тихие священники при советской власти. А сегодня, вот я хочу спросить вашего собеседника, неужели он считает, что они что-то победили? Вот Лесков писал про попов: пьют, жрут и прелюбодействуют. У меня такое ощущение, что такая сейчас пышная церковь, это такое безобразие. Как-то надо все скромнее. И потом какое-то даже остервенение против... Там вот если музей был в этом, в храме, грабаря, что ли, ну прям со остервенением выгоняли этих художников. Я не знаю, вы считаете, что вы победили?
Вы знаете, я считаю, что мы все победили. Дело в том, что просто роль церкви, она как бы стала меняться. А в советское время за... Например, если студент обнаружил, что он ходит в храм, в 70-е годы его исключали из университета, из комсомола и так далее. Это было известно. Разумеется, были очень тихие священники, там, которые делали там тихо свое дело и так далее. Сейчас это пришло много новых, так сказать, священников, потому что, так сказать, нужно руку полагать и так далее. Открываются храмы, но была же прежняя, так сказать, живая традиция. О чем говорил, так сказать, не раз, так сказать, патриарх, что ушли вот многие свидетели веры, старцы и духовно опытные люди, и как бы новая генерация священников, она как бы начинает, ну, отчасти на пустом месте, отчасти, понимаете? И поэтому, поскольку нет вот живой передачи, так сказать, этой там традиции, поскольку, так сказать, складывается, ну, некий, особенно в Москве, стиль благочестия, то он вносит, конечно, свои очень, очень негативные аспекты. Я не хочу в деталях об этом говорить, потому что это очень, очень важная тема, сложная тема. Но если мы возьмем, так сказать, провинцию, то мы видим много очень достойных священников, которые служат в очень бедных, нищих, детских, в деревенских храмах, так сказать. Они достойные, так сказать, вот местные, так сказать, они почитаемые местным народом, они достойные труженики, такие вот местные, так сказать, как бы светочи. Их очень много. И в Москве есть тоже, так сказать, очень достойные священники. Хотя есть священники там, которые им делают карьеру, которые, ну, и карьера также связана отчасти с финансами, поскольку, так сказать, вот церковь станет обладать все больше, так сказать, большего имущества. Но это особая тема, тут об этом сложно говорить в таком коротком, так сказать, отрывке времени.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Алексея Григорьевича.
Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
У меня, значит, попрошу я полминуточки дать, у меня тезисы, которыми я обращался к патриарху, но он мне не ответил. Они коротенькие. И потом задать вопрос. Позвольте.
Пожалуйста.
Я обратился к нему, но ответит нет. По следующим вопросам. Первый, предлагал ему повести борьбу вместе с народом, в защите народа от язв капитализма. Второй пункт. Вести борьбу, в том числе в парламенте и с амбона, за высокую нравственность.
борьба против проституции, однополых браков и так далее, и так далее. Третий пункт, я расшифровывал их, правда, ему много. Пропаганду вести и выступления с ОМОНа на русском языке.
Как вы считаете, Александр, выполняет ли церковь свою социальную функцию?
Ну, вы понимаете, идет определенная динамика, то есть она больше и больше вовлекается в этот процесс, открывается больше и социальных служений, так сказать, больниц, детских домов, так сказать, ими, которые обслуживаются церковью, так сказать. Это идет сложный процесс, потому что люди еще к этому не готовы. Они не готовы жертвовать временем, не готовы жертвовать деньгами. Поэтому процесс идет, но сказать, что она выполняет эту функцию на высоком уровне, я, к сожалению, пока не могу. Но все-таки есть определенная динамика развития, так сказать, позитивная. А проповедь идет уже на русском языке, только и на литургии, чтение Евангелия, так сказать, на церковно-славянском. Проповедь на русском идет. И церковь и призывает и к морали, и против проституции, и однополых браков, и так далее. Она всегда об этом так твердо говорит, выступает против.
Подводя итог нашей беседе, какие черты вот, деятельности и служения покойного патриарха вы желали бы видеть в его преемнике?
Вы знаете, ну, я считаю, мне кажется, что на уровне, так сказать, именно церковных задач и церковной миссии была бы, скажем, так сказать, более такая активная, энергичная и независимая миссия свидетельства в мире, в обществе. Тем более обществу, так сказать, нужен, так сказать, вот такой нравственный голос, так сказать, голос бескомпромиссный, который был бы освобожден всяких влияний. Это голос, который бы, так сказать, шел в первую очередь им защиту всякого, так сказать, униженного, всякого там обездольного. Потому что церковь, в первую очередь, это церковь не богатых, а церковь бедных. Потому что Господь нашел именно к бедным. И первые общины были созданы, так сказать, из бедных людей. Поэтому, так сказать, вот, мне кажется, что в нашем служении, в церковном служении, я имею в виду, что не хватает вот этой, так сказать, именно стороны. Это ощущение, так сказать, того, что бедные в первую очередь нуждаются в нашей защите.
Спасибо. Напомню, что о состоянии российского православия беседовали с религиозным диссидентом Александром Огородником, главным редактором журнала «Община. 21 век», учредителем приюта «Надежда». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.